Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как я вам и обещала в прошлую субботу, мы продолжаем нашу беседу с коучем Леной Галкой. Лена, добрый день!
Добрый день!
Про сепарацию детей от родителей или отделение. В прошлый раз мы так закончили на этой теме, немножко не успели поговорить, зато с вами познакомились. Но сегодня давайте на этой теме так более подробно, что называется, сфокусируемся. С чего начинается сам процесс, во сколько лет и как его пройти максимально без потерь, если это вообще возможно?
Ну, начнем с того, что мы еще раз повторим про этапы сепарации, что мы проговорили в прошлый раз. То есть сепарация возникает уже на уровне грудничкового возраста, в год, когда ребенка отделяют от груди, затем, когда ребенка, скажем так, отделяют от семьи и в социум выводят, это ясли, садики и так далее. И, кстати, здесь вот я сейчас скажу один момент, почему люди, скажем так, менталитета, рожденные в СССР, а я человек, рожденный в СССР, да, помним, да?
Ну, как большинство, наверное, наших радиослушателей.
Да, мне 58 лет, и я еще раз это озвучиваю для того, чтобы понять, что мы с радиослушателями вообще в одной возрастной группе, и у нас, скажем так, одно поле, да, созревание. Меня отдали в ясли практически в год. То есть моя социализация началась не как сейчас у многих людей начинается, в 3, в 5, сейчас же очень много людей находится на домашнем, да, взращивании.
Считается, что если у родителей есть возможность, то почему бы и не побыть подольше с ребенком?
Да, но в то время, когда в СССР были совсем другие условия, и у моей мамы вообще не было возможности, меня мама воспитывала одна, она мать-одиночка, прям со всеми привилегиями, отец с нами не жил, на момент уже даже не рождения моего. Маме, естественно, некуда было меня девать, и меня уже с года практически отдали в ясли. То есть я раньше были ясли.
Угу. Где сейчас прям... тоже есть, но, по-моему, с полутора лет.
Ну, вот где-то такое? Приблизительно, да. Ну, угу. То есть моя социализация началась очень рано. То есть моя сепарация началась очень рано, вот именно с моей мамой. Это прям к слову, для того, чтобы радиослушатели поняли, что я, в общем-то, человек достаточно, скажем, адекватный и близкий им. В основном. А затем у нас идет сепарация, когда вот 3-5 лет, затем школа. И вот затем уже вот этот длительный этап, скажем, от начала школы, это там 6-7 лет, и до момента, скажем так, созревания ребенка уже по пубертат и выше, когда они приобретают паспорт, но еще не имеют никакой ответственности в жизни. Ну, 18 уже как бы априори, да. Но вообще на сегодняшний день есть такое даже мнение среди психологов, что вообще ребенок, его классифицируют прям до 24 лет. Вот это сейчас новое какое-то веяние в психологии пошло, что, в принципе, может быть даже до 24. Я не знаю, чем это вызвано, но это вот такие современные социологические...
То есть до 24 это еще ребенок?
Это еще типа ребенок, который имеет полное право жить с родителями. Я не знаю, на чем это обосновывается, но это вот прям современные, скажем так, мнения, а я слежу, да, вот за всеми этими психологическими нововведениями. Такой длительный этап происходит между школой и, естественно, сепарацией, да, 7, там, ну, 21, 24, там, 18 и так далее. Это этапы сепарации. Причем в сепарации существует, это мы проговорили то, что мы говорили в прошлый раз, а теперь самое важное, не существует как таковой вот слово просто сепарация. Что за этим стоит? Это как бы что-то, когда родители живут отдельно от детей. Смотрите, есть сепарация родительская, и есть сепарация ребенка. Это две разные вообще категории, как вот от нуля расходятся вектора. И ребенок может пройти сепарацию, а родители нет. Родители могут пройти сепарацию, а ребенок нет.
Как это на практике выглядит?
На практике это выглядит так. Вот, скажем так, классификатор сепарации, он один, да, но он в каждой категории ребенок и взрослый работает по-своему. Разделяется 4, скажем так, направления именно сепарации для того, чтобы она прошла, ну, скажем так, эффективно, там, безболезненно. Такое, кстати, случается вообще очень редко в 100%. Поэтому психологи, когда и разбираются, они смотрят, на каком из этапов завис кто-то из тех, кого мы исследуем. Во-первых, это физическая сепарация, это эмоциональная сепарация, это ценностная сепарация, это конфликтная сепарация. Представляете, какой классификатор выделяет психология? И у ребенка это своя интерпретация, а у взрослого это абсолютно своя интерпретация. И одинаково это не происходит. И если мы сейчас говорим, большей части сейчас же нас слушают взрослое население, поэтому мы будем все-таки больше говорить про взрослую сепарацию. Именно, потому что, скорее всего, она больше волнует. Потому что дети, как правило, не приходят и не говорят. И такое очень редко бывает, что я, по-моему, у меня какое-то есть предположение, ну, приходит человек молодой, что я что-то с сепарацией у меня не так. Вот у него это, скорее всего, не сработает. Скорее всего, вот я могу сейчас поделиться, вот у меня сейчас есть клиент, причем он не сам ко мне в коуч-сессию идет. Буквально сегодня у нас был разговор. Друзья ко мне обратились, потому что у них есть подруга, у которой есть определенные, как они говорят, проблемы. Я слово «проблемы» не люблю, но пускай это будет так. Когда они мне эту ситуацию рассказали, я, как психолог, имеющий право поставить некий внутренний свой диагноз для того, чтобы мне легче было с человеком работать, уже как в коучинге, я поняла, что именно там не пройден процесс сепарации у ребенка, хотя ребенку уже больше 20 лет. Но так как ко мне человек идет не сам, а его ведут друзья, которые понимают, что с человеком что-то происходит.
Ну, сам-то человек хочет или не хочет?
Ему сказали, что есть человек, который, скорее всего, может тебе помочь, ну, хотя бы попробовать тебе помочь. Человек соглашается, но этот человек в классификации психологии коуча называется гость. Он идет не сам, его ко мне ведут. Но благо его ведут не под конвоем, да, и не, помню, как в том анекдоте, у Чебурашки спрашивают, а что там такой синий-то крокодил Гена, ты его чем? Он говорит, я его накормила этими поганками, а почему синий-то? Он их есть не хотел. Вот. Так же здесь, понимаете, человек все-таки сам решился, но он все равно гость. Но он еще не знает, что я для себя-то поняла здесь. И я ему об этом не буду говорить. Я просто буду распаковывать это, чтобы понять, что это так. И когда я пойму, что это так, я буду с человеком работать уже в тех зонах, в которых я вижу, что он завис. Поэтому дети, как правило, сами очень редко приходят для себя. Что-то тут у меня сепарация не то, да? Все равно приходят родители, большей части, с какими-то проблемами, которые связаны с их детьми. Они не понимают, что происходит в их взаимодействии. Поэтому по классификаторам. Физическая, скажем так, составляющая сепарация – это когда человек прям взял и дистанцировался от родителей. Взял и уехал. То есть физически они находятся в разных полюсах. Это называется физическая сепарация. И здесь уже идет процесс более такой легкий, да, человек сам осознанно ее прошел, ставим плюсик, прошел он ее, молодец. У той и у другой стороны хватило у родителей сил, скажем так, может быть, даже финансовых возможностей.
Но это идеальный вариант.
Да.
Одни отпустили, второй уехал, он может нормально функционировать в социуме.
Да, первый пунктик поставили галочку, да. Здесь может быть ребенок сам пойти зарабатывать деньги на съем квартиры. Родители могли купить ему квартиру, родители могли ему помогать квартиру, но это не плохо, это хорошо. То есть все нашли, родители платят половину, ребенок платит половину. У меня когда дочь переехала, а я ей помогала платить за аренду, но она оплатила честно. Она сказала, я буду платить за коммуналку, потому что, ну, условно
то
говоря.
То есть мы говорим больше про такое сепарирование родителей от детей, при котором они уважают друг друга, они общаются, они связь не теряют, вот эту вот родственную.
Да, то есть физическая сепарация это происходит тогда, когда вот в первом классификаторе ребенок съехал, первую галочку мы поставили. Затем начинается следующий пункт – эмоциональная привязка. Эмоциональная привязка. Ребенок съехал, но он эмоционально может быть привязан. Он не может просто без родителей. Он не может принять никакое решение. Ему обязательно нужно пойти посоветоваться с родителями. Ему обязательно нужно позвонить вечером родителям и что-то рассказать. А родители, в свою очередь, не могут отпустить ребенка и обязательно вечером начинают звонить. «Ты поел, Ты приготовил.
Ну, подождите, ну, это же вот как раз та самая, скажем так, связь, которая, ну, общение, что ли, которое поддерживается, что как у тебя дела там, покушал ли ты, это же нормально.
Согласна.
Проявление заботы.
Это нормально, но невозможно человеку взрослому, который переехал и принял на себя ответственность, что я буду жить отдельно, звонить каждый вечер и спрашивать, поел ты ли, помыл ли ты квартиру. Это уже не есть норма.
Хорошо, что тогда норма?
Норма – это когда люди просто общаются с друг другом без, скажем так, без вот этих вот ежедневных, которые потом входят прям в обиход. Если уже человек на второй день не позвонил, у родителей начинается коллапс. Как так? Мы же договорились? Мы договорились.
Ну, подождите, но это же еще есть такая штука, как соображение безопасности, когда, допустим, да, ребенок от меня съехал, но я прекрасно знаю, что с ним все должно быть в порядке, то есть против него никаких противоправных действий, с ним ничего не случилось, он жив-здоров, для этого я ему там звоню, пишу, да, говорю, что слушай, там, напиши, отзвонись, хотя бы просто скажи, что там ты в порядке, ты жив-здоров, все, чтобы я не волновалась.
Маш, ну не каждый день. И не с вопросом контролирующим, понимаете?
Угу.
Здесь нужно договориться.
То есть вот в этом нюанс.
Конечно, в этом нюанс. Вот когда, я же на примере своем, когда дочь проходила вот эту физическую сепарацию, мы с ней договорились сразу как, что она просит у меня помощи. Тут вопрос именно договоренности, осознанности человека, ребенка и взрослых принять это предложение ребенка. Она мне сказала, мам, давай договоримся так, что я буду обращаться к тебе за помощью, ты, вернее, предлагать мне свою помощь только тогда, когда я тебя об этом попрошу. Остальное время я буду справляться со своими вопросами сама. Я сказала, я согласна. И за все время нашей сепарации, до достижения сейчас дочери там, 34 года, за реальной помощью совета, или, скажем так, каких-то других помогательств, она ко мне обратилась, можно пересчитать, на пальцах одной руки. Все остальное время она решала вопросы сама.
Угу.
И мы так договорились. И когда я иногда пробовала вот так вот вторгаться, да, мне уже не ребенок, мне дочь говорила, мама, ты помнишь наши договоренности? Я такая, да. Она говорит, у меня все хорошо, окей, до свидания. Все, понимаете? То есть есть личное пространство человека, который для себя принял, что он в этой жизни сейчас постарается справиться сам со своими вопросами. Это ее ответственность, она взрослый человек. Я приняла эти правила игры. Конечно, мама, мое сердце материнское постоянно, так сказать, требовало какого-то включения, но я договорилась с собой. Просто я договорилась с собой. Есть взрослый человек, которому уже 21 год. Я представила себя, когда мне было 18 лет, я училась в институте, я ездила на целину, я уже зарабатывала деньги. Ну да, я жила территориально с мамой. Ну, тогда еще не было принято съезда, потому что это было, ну, давно. Угу. И если была такая возможность, у меня хватило бы средств даже съехать снимать квартиру, потому что за время работы в стройотряде на целине мы очень хорошо зарабатывали, и мне бы даже хватило для того, чтобы оплачивать аренду. И я бы это сделала. Следующая сепарация – это послеэмоциональная, это ценностная. Это когда у родителей одни ценности, да, а у ребенка абсолютно другие. Ценности родителя нужно обязательно, чтобы семья вся собиралась раз в неделю за большим круглым столом, и все, значит, тут сидели, общались и ели. Это ценность родителей. Но у ребенка могут быть абсолютно другие ценности. И надо их принять, вот просто принять. Скажем так, вот у нас произошла такая ситуация, скажем, у моего супруга была вот такая вот вопрос ценности именно семейственности, что надо обязательно садиться за круглым столом, всем сидеть, хочешь ты не хочешь, и обязательно, чтобы это было. А так получилось, что у дочери вот в плане ценности этого просто нет. Для нее это вот, ну просто не ценность. Это неплохо, нехорошо, это не ее ценность. Ее ценность – автономия. И здесь вышел конфликт. Просто отцов.
Ты не хочешь к нам приезжать, да? Чтобы мы вот тут,
да,
все вместе посидели.
Ты
как
нас
же
не любишь.
Так?
Ты не признаешь нашу связь. Кто сказал, что она нас не любит и не признает эту связь? Она нам этого не говорила, она нам это не транслировала. Она просто сказала: люди, родители, ну нет ценности у меня в этом.
Тогда в этом случае вот как договориться, потому что действительно родителям надо чувствовать, что их дети их любят, для них это важно и ценно, но с другой стороны для них вот у всех по-разному, да, то есть в большинстве случаев в каких-то традициях, то есть если ты ко мне приезжаешь, если ты мне помогаешь, если ты несешься ко мне по каждому моему зову, это значит, что ты меня любишь, это, как да, родителя.
Это какие-то условия, которые человек должен выполнять. Понимаете? Есть ли у него в этом ценность? Нет, но он, получается, находится все время как бы во власти другого человека, во власти ценностей не своих, а родителей. И здесь самое главное родителям просто принять, вот просто принять, что они отпускают не ребенка уже, а человека. То есть наша материнская функция, мы ее выполнили. Мы родили человека, мы его вскормили. Мы дали жизнь человеку для того, чтобы он жил свою жизнь. Услышите меня, пожалуйста, все, кто меня слушает. Свою жизнь. Не жизнь родителей и с родителями, а свою жизнь. Вот мы даем человеку жизнь, пускай он и живет ее так, как он хочет.
Но это самое, наверное, сложное. Вот в процессе сепарации признать тот факт, что да, ты можешь попросить своего ребенка приехать помочь, но у ребенка есть право на выбор,
право
приехать
на выбор
к тебе или не приехать.
Потому что он просто человек. В первую очередь, опять услышите, он ребенок во вторую очередь. В первую очередь он человек, который имеет право на свое мнение, на свои ценности, на ответственность свою перед собой, а уже вторым пунктом он идет ваш ребенок. И вот здесь уже приобретенные ценности от родителей или его личные его мотивируют к тому, чтобы приезжать на эти круглые столы, застолья, не приезжать. А наша функция родителей – принять это или не принять. Но здесь вопрос просто идет договоренности. Мы, например, договорились с дочерью. Она не любит вот эти все застолья, но мы прям договорились, прям конкретно. Договоренность. Раз в две недели она приезжает к нам, навещает нас, мы ее видим, общаемся, она рассказывает, что у нее происходит. Все, мы договорились, так и было. Она не приезжала там через день, через два.
Ну, то есть, если тебе вдруг нужна помощь, ты обращаешься, мы решаем.
Да.
Но нам надо понимать, что с тобой все в порядке.
Порядки.
Две недели, вот ты, пожалуйста, будь добра, там выдели уж как-нибудь время.
Да, да.
Приедь,
все
с родителями
правильно
пообщайся.
И мы договорились обоюдно. Было мое предложение, говорю... Ты не против вот так вот? Она говорит, меня это вполне устраивает. Раз в неделю мне будет это напряжно, а вот раз в две недели я буду приезжать. То же самое, когда еще моя мама была жива, царствие небесное, бабушка, которой тоже ей хотелось видеть. И также мы договорились, что раз в две недели мы втроем приезжаем к моей маме, к бабушке. Бабушка там, конечно, готовит все, что заказала внучка. Все счастливы, все довольны. Все. Всем было хорошо и комфортно. Если мне захотелось, например, увидеть дочь, предположим, да, я не вторгалась в ее квартиру, вот так вот открывая дверь с ноги или ключом. У меня были, конечно, запасные ключи, но потому что это понятно, у всех есть запасные ключи, там, детей, родителей, друзей и так далее. Я писала, Кристина, я тут сейчас еду, ты не против, если я мимо тебя поеду? Если она говорит, мам, я занята, я спокойно проезжаю мимо. И если она говорит, о, заезжай, за одним там сходим в магазин, потому что она иногда позволяла мне купить ей продукты.
Я сейчас просто
остальное
думаю,
время
что...
она покупала продукты сама на свои деньги.
Да, я думаю, что сейчас у наших радиослушателей такой диссонанс в голове. Нет, я прекрасно понимаю, о чем идет речь, в том плане, что я, кстати, вспомнила историю, у меня подруга недавно рассказала, говорит, съездила к маме, вот, мама что-то там, видимо, про какие-то запасные ключи тоже речь зашла, и мама такая говорит, что ты вот будешь там делать запасные ключи, ты, пожалуйста, мне их привези, чтобы я могла к тебе приезжать, вот. И при том разговор, видимо, как раз-таки шел про то, что приезжать вот как бы когда я захочу. Вот. На что, естественно, моя подруга сказала, что говорит, мам, я тебя, конечно, очень люблю, но ты последний человек, которому я дам запасные ключи. Приезжать ко мне в мою квартиру, в которой я живу, ты просто так не будешь. Только по звонку, только по договоренности.
Абсолютно верно. И никогда я за время пребывания Кристины, но сейчас она в другом городе находится, никогда не я, ни мой бывший супруг, мы в разводе, а папа, ну, ключи были у меня. никто никогда не посягнует. Об этом даже мысли не было.
Но при этом я сейчас допускаю, что у многих у наших радиослушателей есть вопрос, может быть, даже какое-то возмущение о том, что да как же это так? Это же мой ребенок. Я, как мать, могу приезжать, я могу давать советы, я, в конце концов, с детьми, с внуками сижу, я, в конце концов, там, есть готовлю, и вообще у меня больше опыта, что значит моя дочь тут как-то посмеет не дать мне ключ. Ключи посмеет не пустить меня в свою жизнь.
Если такие мысли возникают, мы априори уже не уважаем прежде всего в ребенке человека, самостоятельного, со своими границами, со своей автономией. Мы имеем полное право на все, так же, как дети имеют полное право на все. Но если мы во главу угла поставим, что это прежде всего человек со своей автономией, со своими ценностями и со своей жизнью, то у нас никогда не возникнет желания взять и открыть дверь. У вас же не возникает желания, когда у вас есть ключи от квартиры друзей, которые оставляют, прийти в какое-то любое время, открыть эту дверь и сказать: «Здравствуйте, я тут шел мимо». А почему у вас возникает это желание по отношению к ребенку? Только потому, что в штампе стоит паспорт «Сёма ребенок»? Примите только в первую очередь, что это человек, у него своя жизнь, он вас сегодня не ждет, не потому, что он вас не любит, понимаете?
Да, это важный аспект.
Он просто сегодня вас не готов принять, у него своя личная жизнь, компания, учеба, просмотр фильма, просто он сегодня в релаксе, с какой-то стати вы откроете дверь и завалитесь, по-другому просто не скажешь, на его территорию.
Но с другой стороны, нас же все вот в тот же самый, во времена там Советского Союза, да, воспитывали, что мы зачем детей-то, да, рожаем, принести и вот этот пресловутый в старости стакан воды. А как же он нам принесет стакан воды, если мы не будем о нем заботиться, да, мы вот не будем его любить таким способом, тем, что мы вламываемся в его двери, да, мы покупаем ему продукты, мы пытаемся как-то его наставить на путь истины, сказать, с кем жить, с кем не жить, как воспитывать детей. Это же разрушится связь-то. Как же вот мы будем?
Понимаете, в советском менталитете у нас было немного другое воспитание. У нас был советский менталитет, скажем так, СССР, где за нас все уже решили. Вот эта вот парадигма, когда за тебя все решили, я-то знаю, потому что я родом из СССР, за нас все решили. Человек сначала закончит школу, потом пойдет в институт, потом он будет получать зарплату. То есть у нас не было свободы и вариативности принять решения, потому что у нас такой был менталитет. Но это не менталитет, скажем так, человека, в принципе, который он мог иметь уже тогда. Но просто вот у нас такие были установки. И вы видите, как со временем у нас все изменилось. У нас сейчас есть...
Страны такой нет.
Страны такой нет, и менталитет такой уходит, потому что другая парадигма свободы реально человека как такового, с его именно правами на свободу и принятием того, что он отдельно взятая единица. И он имеет право на много чего. И он имеет право после вот школы пойти в другое место, не в институт, получать не ту зарплату, а открыть собственное предприятие. То есть за нас тогда просто такие правила игры были в той стране, в которой мы жили. Вот и все. И это все шло по этапу. По этапу, во все семьи, во все правила игры, понимаете? Но когда произошла смена вот этой ментальности, то и стали меняться правила игры. И нам сейчас гораздо комфортнее в нашей ситуации, даже людям, которым сейчас 58, у нас больше свободы, которая нам дает больше возможностей. И, соответственно, мы даже стали менять некоторые свои установки и принципы, которые нам так долго и очень долго генетически в нас закладывали.
Хорошо, но с другой стороны, вот ладно, если мы, допустим, смотрим на наших детей и видим, что в общем и целом у них все хорошо, то есть они доучились в школе, поступили в техникум или в институт, вот они как-то выучились, вот они где-то работают, могут самостоятельно себя обеспечить, а если вдруг мы видим, что после школы или после техникума человек вдруг бросает учиться, нигде не работает, попадает в какую-то дурацкую компанию, которая его там куда-нибудь не туда заведет. Что делать в этом случае?
Ну, это уже вопрос даже не сепарации, а вопрос именно, скажем так, именно ценности человека самого, какой
нет,
он
мы просто
видит
мы
про
говорим
себя.
О том, что человек имеет право. Но если мы говорим о том, что человек имеет право на счастье и на свои поступки, то мы также говорим и о том, что человек имеет право ошибаться, там, не знаю, начать пить, начать там бросить институт, да, там что-то вот делать что-то, что в дальнейшем может привести к тому, что человек просто в итоге себя не найдет и там годам к 35-40 скатится в ужасную депрессию просто потому, что, а все, учиться не пойдешь, там работы нет нормальной, жена пилит, детей содержать не на что. Мы тут, значит, сепарировались от ребенка и сказали, ты имеешь право, хочешь, пожалуйста.
Мы не договорили следующий еще момент сепарации, сейчас мы к этому вернемся, это конфликтное. Это конфликтный момент, когда возникает именно конфликт между вот этими вот ценностями, как вы сейчас говорите. То есть я хочу так, а родители говорят по-другому. И здесь задача родителей воспитательная. Воспитательная с точки зрения, скажем, отстраненности. Они, воспитывая ребенка, ему вкладывают в его именно в ценностный, что ли, багаж такие моменты, как ответственность за принятие решения твоего. Если ты принимаешь вот это решение, ты на себя берешь эту ответственность. Ты хочешь попробовать курить. Ты понимаешь, какая за этим будет ответственность? Ребенок, ребенок, даже если он там начинает курить в 13 лет, он еще ребенок, но 18 он уже по-другому
ну,
смотрит.
Ну, 18, или... ладно, но действительно, если
13,
лет,
да.
Вот я более чем уверена, что он не понимает, чем это может обернуться.
Я приведу пример из своего личного, да, практики. Раньше был такой кинотеатр, он Дзержинского назывался.
В городе Екатеринбурге.
В городе Екатеринбурге.
Сейчас Космос там, по-моему.
Нет, это Заисетин
да.
Угу. И там часто очень привозили выставки. И я помню, мы пошли с дочерью, ей было лет где-то 13, по-моему, уже такой осознанный потупердат, когда детям хочется все попробовать, у них наступает именно уже тот период, кто я хочу в этом мире заявиться, а чтобы заявиться, надо попробовать, чтобы проявиться. И мы там были представлены экспонаты из кунсткамеры. И там были, вот это я четко запомнила вот этот момент, там был в кунсткамере легкие курильщика. Это страшное зрелище. Я вам подскажу. И когда мы зашли вот в этот вот... Я просто не то, что я специально повела, это просто вот случайная такая история. Мы подходим, и она смотрит и говорит, это что такое? Я говорю, да легкие. Она говорит, а что с ними происходит? Они просто там все черные. Я говорю, ты видишь, написано легкие курильщика. Она говорит, что, правда, что ли? Я говорю, ну ты же видишь, это настоящий легкий. Человек, который курил, там просто написана история, человек сколько курил. Там, ну просто эти вот органы были выставлены какие-то патологические. Вот человек столько курил, и вот у него такие органы. Она смотрит, у меня просто шок был. Понимаете, человек, который курил, он имеет вот такие вот легкие. Тут нужно просто донести до человека, что будет, если вот это произойдет. Ты можешь курить, пробовать, но в твоей жизни может пройти событие, которое может повлечет за собой сбой в твоем организме. Ты это просто для себя пойми и все. Пожалуйста, ты можешь пробовать, но бесследно это не проходит. Задача нашего родителя как воспитания – не ремнем его колотить за то, что он курит, а объяснить ему, что за этим последует. То есть от того, что ты будешь человека наказывать, лишать чего-то, да, когда он курит, он не понимает, а за что его лишают. Он-то удовольствие ведь получает от этого. Родители, мне хорошо, вы почему меня за это наказываете, ты понимаете? Но когда родитель говорит тебе хорошо сейчас, но через какое-то время будет, возможно, очень плохо.
Он говорит, кто-то бы задумался еще.
А что такое? А что такое будет? А хочешь, я тебе покажу? И показывает те же легкие курильщика. И это непридуманная история. И тогда ребенок может всю ночь не спать и думать, боже мой, что я делаю? А вдруг со мной это произойдет?
Ну, дети бывают разные, может ведь и не задуматься. Это знаете, как говорят, что слух – странная вещь, тебе мама что-то говорит в 15, а доходит только к 30.
Не вопрос.
А поздно уже, в 30-то, когда вот у тебя уже не образование, грубо говоря, ты весь не знаю, с болезнями, еще с чем-то с таким полученным в результате того, что ты не слышал в свое время и не понимал. И уже поздно, и тут уже родителю приходится, все-таки как ответственному родителю, оплачивать лечение, да, какие-то клиники, выводить человека из этого состояния депрессивного, чтобы он потом как-то, да, трудно, долго через все это пройдя, но там, вылечился и, возможно, начал, исправился как-то, жизнь свою начал по-другому жить.
Да, Маш, конечно, понятно, что когда человек впоследствии того, что он не услышал родитель, становится в каком-то сегменте своего здоровья недееспособным, понятно, что как родитель никто, родители его никогда не бросят, естественно. Это как раз из той ситуации, что если я не прошу тебе помощи, то и не надо. Но если я не прошу, потому что я не могу попросить, именно потому что я недееспособен, родитель придет на помощь. И правильно вы сказали, он 15 мог не услышать, а в 30 услышит. Да слава Богу, что он хоть в 30 наконец-то услышит. Но путь-то он пройдет этот. И, естественно, мы, как родители, не проконтролируем этот путь. Но мы, по крайней мере, как родители, исполнили свою функцию. Мы показали своему ребенку, что может быть последствием его вот сейчас неправильных действий. Опять же, не можем прожить его жизнь от 15 до 30. Ну, не можем мы прожить. Все, он сформировавшийся человек, и ему в любом случае придется этот путь, плохо ли, хорошо, ну, пройти самому и самостоятельно. Ответственность он поймет в 30. Но если он еще и в 30 ее не понял, тогда уже ему просто необходимо идти к специалисту, к наставнику, который
объяснит.
Ему объяснит, где он был, просто не прошел путь. Вот для этого на сегодняшний день существуют коучи, менторы, наставники, психологи, которые, понимая, на каком этапе завис человек, эмоциональном, физическом, ценностном конфликтом, находят это, вот это вот белое пятно и работают с человеком. Где он завис?
Ну, кстати, сегодня я заметила очень хорошо, что вот такое отношение, скажем так, предвзятое к психологам, оно меняется сегодня, слава богу, и люди все чаще и чаще обращаются. Это никак не, ничему вообще не противоречит. Главное, хорошего специалиста найти. Поэтому, что сказать, не стесняйтесь обращаться за помощью, если она вам нужна. К сожалению, на этом время нашей сегодняшней программы подошло к концу. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня была коуч Лена Галка. Всего вам доброго, дорогие друзья.
До свидания.